Андрей, расскажите, пожалуйста, немного о себе, как давно вы участвуете в протестных акциях и за какие именно неоднократные нарушения на вас в итоге завели уголовное дело?
Я, в принципе, как я люблю неоднократно упоминать, выходить из толпы, из народа, то есть я не принадлежу там каким-то партиям. Я протестной деятельностью начал заниматься 2017 года. Начинал свою протестную деятельность как сторонник Алексея Навального. В городе Архангельске у нас появилось это движение сторонников Алексея Навального, был даже одно время штаб, и мы проводили разные агитации, разные мероприятия, митинги, за которые я вот и получил одни из своих первых штрафов. Первый штраф я получил в прошлом году, в 2018, 5 мая, за митинг, который был приурочен к выходу фильма «Он вам не Димон». Я получил за него первый штраф 15 тысяч рублей, который потом штаб Алексея Навального путем сбора добровольных пожертвований не оплатил. Потом я участвовал и в других мероприятиях, которые у нас проводились постоянно, и, естественно, получил такую, в кавычках, нехорошую славу среди силовиков. То есть, естественно, я стал личностью узнаваемой в их кругах, отчасти даже в народных. Также я привлекался за мероприятие 9 сентября, когда 9 сентября штаб Алексея Навального в городе Архангельске проводил шествие по набережной Северной Двины и митинг на площади Ленина. Мне дали штраф за шествие 15 тысяч рублей и за митинг, который был в тот же день, 14 тысяч рублей. Соответственно, штраф за шествие был оплачен также путем сбора пожертвований Центрального штаба Алексея Навального. А за митинг мы еще не успели оплатить. И, откровенно говоря, за само шествие штраф был сам оплачен не в 60-дневный срок. И поэтому буквально недавно было судебное заседание, в котором, ввиду того, что я не вложился в судебный срок 60 дней, мне и тот, и другой штраф удвоили. То есть, получается, за шествие, хоть я и заплатил 15 тысяч, но мне сказали, заплати еще 30, и за митинг, соответственно, 30. Поэтому, собственно говоря, обвинение говорит о том, что я неоднократный нарушитель, но, естественно, в своих действиях я руководствуюсь 31-й статьей Конституции Российской Федерации, но, к сожалению, власть в нашей стране придумала много разных законов и поправок, все для того, чтобы не соблюдать Конституцию, в частности, первую статью.
Штаб Навального в Архангельске, насколько я знаю, закрылся. Как вы попали в протестное движение против строительства мусорного полигона в Шиесе?
Последняя акция как раз штаба Алексея Навального и была, вот 9 сентября, шествие и митинг, после которой буквально через там несколько недель или даже дней он прекратил свое существование. Естественно, от этого штаба Алексея Навального остался довольно-таки внушительный и сильный актив патриотов своей страны. Мы объединились, ну как объединились, мы просто встретились вне помещений штаба, и просто как раз тогда вот уже была повестка по поводу полигона в Шиесе. Эта история началась из августа, но вот буквально более-менее медийную какую-то силу она обрела как раз вот в середине сентября, в начале октября. И мы решили, что как-то нужно все-таки свои политические предпочтения отодвинуть на второй план и решать в первую очередь насущную проблему, несмотря ни на какие политические ориентации. И поэтому так сложилось и получилось движение «По морю не помойка», в которую вошли люди разных политических мнений. У нас есть и коммунисты, и даже, как-то ни странно, анархисты. Да, боже мой, есть, собственно говоря, все. И даже люди, которые никогда раньше не занимались политической деятельностью. Ну а сейчас, естественно, в это движение так или иначе вовлечена большая часть города.
Как вас задерживали? Какие действия при этом проводились следователями? Как вам удалось в итоге избежать ареста?
Как меня задерживали? Я находился у себя в офисе. Это было 30 апреля. И в 17:30 ко мне зашли в офис два оперуполномоченного, насколько я понимаю. Они представились, показали мне удостоверение, объяснили, в чем суть. Действовали крайне вежливо. И меня доставили по адресу Суфтина 16. Насколько я понимаю, это какое-то из управлений Следственного комитета. Меня в первую очередь допрашивал майор. Естественно, я вызвал адвоката. У нас много юристов и адвокатов, которые вот буквально постоянно на телефоне и готовы помочь совершенно безвозмездно. Ко мне был допущен адвокат. Ну, собственно говоря, я больше всего говорил о своем праве 51 статьи, и особых показаний я никакие не давал. Была проведена беседа, там какие-то процессуальные действия. За мной приехал конвой и увез меня в изолятор временного содержания. В Архангельске это называется Белая гора. Ну, такой район на окраине. Соответственно, доставляли в наручниках, доставляли в автозаке. На Белой горе, естественно, все уже были, как потом мне рассказали силовики, предупреждены, что вот впервые в Архангельске политические заключенные у нас есть. Естественно, там, как я понял, и по манерам, и по тому, как со мной общались сотрудники ИВС, тоже все было предельно крайне вежливо. И на самом деле сотрудники ИВС всячески мне намекали о том, что они поддерживают тоже нас, наше движение, и не понимают, почему это. И когда я называл свою статью, они же, естественно, по инструкции спрашивали, что статья. Когда я называл свою статью, статья 212 прим. 1, мне многие даже такие служивые со стажем говорили, я здесь 10 лет работаю, первый раз такое вижу. Ну, что, собственно говоря, и правда. В камере я был с двумя людьми, камера была на 3 человека. Один ждал этапирования на суд по статье 105 через 30-ю, это попытка убийства. Второй по 161-й, это кража. Сокамерники встретили крайне уважительно, то есть все знали, кто я. И даже пришлось подписать им на память несколько книг. То есть, другими словами, я хочу сказать, что сложилась такая очень интересная ситуация в нашем городе. Все население, за исключением, конечно, там небольшого процента, поддерживает движение по морю непомойки. И более того, побывав в ВВС, столкнувшись с силовиками вот так прямо, я могу с уверенностью сказать, что даже сотрудники органов внутренних дел тоже за нас, особенно рядовой состав. Но все-таки в них еще, говорит, боязнь потерять работу, и поэтому они выполняют, конечно, те действия, которые им поручают, спускают сверху. Но делают это крайне неохотно. И есть такое, вы понимаете, что в глазах, в действиях можно прочитать в человеке, что он сожалеет о том, что ему необходимо выполнять эту грязную работу. Также я, естественно, так сказать, ну, может быть, это немножко некорректно, краем уха подслушивал их разговоры, где они говорили, что, к сожалению, система начинает выживать из ума. Это цитата. Поэтому вот так.
Как вам удалось избежать ареста и что вам запрещено делать на время до рассмотрения вашего дела судом?
Как мне удалось избежать ареста? Ну, тут что могу пояснить? Когда я был доставлен в суд, ну, у меня был адвокат, соответственно, суд довольно-таки был показательный, было много людей, слушателей. Следствие настаивало, чтобы слушателей удалили из зала суда, так как следствие говорило о том, что многие из них могут быть участниками митинга 7 апреля. Потом уже после суда, кстати, большинству из них вручили повестки прямо у здания суда по поводу того, что они якобы участвовали в несанкционированном митинге. Что меня именно удивило и оскорбило в том числе, что следствие, такое ощущение, что прямо всячески хотело хоть за что-то зацепиться. Они меня характеризовали как крайне агрессивного человека, хотя каких-то доказательств этому не представили. Более того, они сказали, что я якобы изготавливал плакаты, и при обыске в каком-то помещении были найдены плакаты, изготовленные мной. На мои вопросы, а что там были, может быть, мои какие-то отпечатки пальцев, или как, чего вы взяли, что это вообще я, они уходили от ответа. Кроме того, говорили о том, что я призывал к насилию в отношении сотрудников внутренних дел на станции ШИС, и якобы это привело к конфликту. Если вы знаете, там сейчас очень сильный конфликт, и имеют место жесткие задержания и незаконные аресты. Соответственно, на мой ответ, ну, вы покажите, пожалуйста, сообщение хоть, или откуда вы взяли то, что я призывал к насилию. Они тоже ушли от ответа. Хотя, на самом деле, если посмотреть все видеоматериалы и сообщения, которые я писал на всех митингах, в которых я выступал, я призывал к тому, я вот цитирую прямо сам себя, что я очень хочу, чтобы полицейские были нам друзья. На самом деле, полицейские от города Архангельска мне руку жмут, не на камеру. То есть они никогда бы это не делали, если бы я призывал к насилию. Судья был довольно-таки грамотный, и претензий именно к самому судье у меня нет. И после всех вот этих судебных прений суд постановил, я вот сейчас могу зачитать. В соответствии со статьей 105.1 УПК РФ на период действия меры пресечения в виде запрета определенных действий установить в отношении подозреваемого Боровикова Андрея Владимировича следующие запреты. Посещать публичные мероприятия, митинги, собрания, демонстрации, шествия и участвовать в них. Общаться с организаторами и участниками демонстрации и митинга, проведенных 7 апреля 2019 года в городе Архангельск. Использовать средства связи, информационно-телекоммуникационную сеть, интернет в целях организации проведения публично-массовых мероприятий, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, связанные с организацией проведением публично-массовых мероприятий. Обязать Боровикова Андрея Владимировича своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя или суда, соблюдать возложенные на него запреты. Установленные настоящим постановлением запреты не ограничивают право подозреваемого в праве использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, дознавателем и контролирующими органами. О каждом таком звонке в случае установления запрета, связанного с использованием средств связи, подозреваемый или обвиняемый должен информировать контролирующий орган. Момент в том, что, как вы заметили из текста, в тексте не указан прямой запрет, чтобы я пользовался телефонной связью либо интернетом. Как известно, все, что не запрещено, хотя бы российскому законодательству, то разрешено. Это в идеале. Поэтому, собственно говоря, я с вами и общаюсь.
Общаетесь ли вы со своей супругой? Ведь она тоже участвовала в акции 7 апреля, а суд запретил вам общаться с участниками массовых мероприятий.
Да. И тут, естественно, парадокс. Да, как вы верно подметили. Дело в том, что моя супруга участвовала в митинге 7 апреля, и суд мне запретил вроде бы как общаться с супругой. Ну, естественно, я с ней общаюсь. И на мой вопрос следователю, он сказал, что здесь вступает в силу семейный кодекс. Хотя, в принципе, в постановлении таких не было указано нюансов. Но я не думаю, конечно, что следствие в дальнейшем зацепится за это. Хотя, зная российское следствие, может быть, все.
Сейчас вы ждете суда. Ждете ли вы какого-то развития ситуации вокруг строительства мусорного полигона в Шиесе? Следите ли вы за тем, что делают активисты, как готовится полиция к возможным новым акциям протеста? Супруга, вы можете общаться, да, как говорит семейный кодекс и ваш следователь, но с участниками, организаторами этой акции вы действительно пока поддерживаете режим тишины, так сказать?
Да, это все верно. Мне приходится это делать. И что касается моего мнения по поводу развития истории со свалкой в Шиесе, мы понимаем только одно, и власть нам дает это понять, что власть не хочет диалога с народом, так как мы всячески поначалу хотели выйти на диалог, на что губернатор сказал, что те, кто против меня, против моего мнения, это никто, и звать их здесь никак, а они шелупонь. Вы наверняка слышали эту историю, что оскорбило все население Архангельска и области в частности. Губернатор у нас чуть ли не с минусовым рейтингом теперь находится, так я утрирую, конечно. И мы все равно его никто не снимает, даже на все требования к президенту Путину. И поэтому я считаю как, да и показатели все говорят о том, что эскалация конфликта будет нарастать, так как сам ШИС нанимает все больше и больше охранников, вербуют их в основном среди местных силовиков и архангельских силовиков, которые мне вот эту информацию архангельские милиционеры сообщают, полицейские. Так вот, и из других регионов привозят. И недавно прибыл ОМОН и силы Росгвардии. На видео было заснято то, как разгружаются спецсредства, щиты, резиновые дубинки. Конечно, колоссальное давление испытывают наши активисты в Шиесе, но они молодцы, они стоят на своем. И вот уже почти 3 месяца полигон не может строиться ввиду того, что перекрыты все дороги и не могут подвести топливо туда. И, естественно, самое страшное, чего я боюсь, это провокации со стороны власти. То есть мы понимаем, что при малейшей провокации будет очень жесткие меры разгона демонстрантов, будут аресты, потому что, к сожалению, власть у нас в стране на данный момент принадлежит силовикам, а не гуманитариям. И хоть они и президенты, и премьеры, но в них еще говорят методички органов внутренних дел. То есть все вопросы решать дубинкой, а не диалогом. В этом и проблема, собственно говоря, России на данный момент, к сожалению.
Возвращаясь к митингу, опять же, 7 апреля, многих, кто смотрел видео с этого митинга, видео этого шествия, удивило то, как полиция, в общем-то, безропотно расступилась перед несанкционированным шествием, что довольно нетипично для российской действительности. Как вы думаете, почему это произошло? Из-за того, что митингующих было больше? Или из-за того, что, как вы говорите, полицейские тоже мысленно как бы поддерживают, не открыто, но поддерживают протест против строительства свалки?
Стоит учитывать специфику северного города Архангельск, в отличие от Санкт-Петербурга и Москвы, где очень большое население и очень много городов-спутников, и куда приезжают полицейские из других городов, которых там, в принципе, в Москве и в Петербурге никто не знает, и не могут себе позволить применять такие силовые действия. Если говорить об Архангельске, то когда мы шли шествием и видели полицейских, которые перекрывали нам дорогу, кордоны полицейские, то многие с ними здоровались, потому что это оказывались и двоюродные братья, сестры, друзьям, жены, мужа. Ну, вы понимаете, здесь у нас очень тесные родственные связи, и через одного, через двух мы знаем всех полицейских. после этого митинга и шествия, из общения с полицейскими, естественно, фамилии называть не буду, они говорили о том, что они не представляют, как будут действовать, если им дадут приказ разгонять силовым способом. Поэтому, конечно, они создавали вид, что якобы они там что-то нам перекрывают. А чего большое уважение полиции города Архангельска. Собственно говоря, вот.
Похожая ситуация была недавно в Ингушетии во время очередного митинга против пересмотра границы с Чечней. Тоже местные полицейские отказались митинг разгонять, а приехавших полицейских из соседних регионов участники митинга довольно жестко встретили. Были стычки, в результате чего и местные полицейские, многие лишились своей работы, и теперь заведены уголовные дела, и есть аресты уже среди организаторов митинга. Опасаетесь ли вы чего-то подобного в Архангельске?
Я бы вам так сказал, что я знаю, что конфликт перерастет именно в такое столкновение. Опять-таки, потому что у нас есть примеры в виде Ингушетии. Ингушетия — это, конечно, флагман протеста сейчас в России. И мы понимаем, что даже на примере ШИИСа, что грязную работу будут выполнять полицейские из других регионов. Как раз из-за того, что тесный северный город. И местные полицейские просто саботируют приказ разгонять митинг. Ну, наверняка найдется несколько, там, десяток, может быть, кто и пойдет все-таки за зарплату бить своих братьев. Но это все равно не показатель. Скорее всего, так и будет, если отдадут приказ им сверху.
Как вы думаете, лозунги против строительства свалки в ШИИСе могут в итоге перерасти в целом в политические антиправительственные лозунги или уже переросли?
Они уже переросли, уже даже до 7 апреля. Потому что даже общаясь с людьми, казалось бы, такого преклонного возраста, которые вот чаще всего говорят, а кто, если не Путин? Которые говорят, ну что, надо потерпеть. Когда они видят такую вопиющую беззаконие, когда они видят, что все законы трактуют как хотят против активистов, и многие мне уже говорят, что они разочаровались, собственно говоря, во власти и в Путине. И, естественно, протест у нас как экологический, так и равнозначно политический. Он уже перерос, и власть понимает, что когда мы добьемся не только запрета ввоза московского мусора на ШИИС, многие еще не знают, что мы говорим о том, что нам не нужен мусор из других регионов, и нам нужны современные европейского образца мусороперерабатывающие заводы в Архангельске. Так как наша область дает стране алмазы, лес, это огромные доходы, но мы себя, жители Архангельской области, здесь ощущаем как колония, даже, пожалуй, как американские индейцы какое-то свое время. То есть за какие-то бусы из обещаний у нас из нашей родной земли выкачивают все, а нам не могут даже построить мусороперерабатывающие заводы. И, конечно же, еще третье самое требование – это отстранить от власти Орлова, потому что он себя полностью дискредитировал. На самом деле он мог войти в историю как защитник Севера, но он уже вписал себя в историю как предатель Севера. Народ чувствует, что он предан, и, конечно, нам не нужен такой губернатор. Нам нужен губернатор именно тот, которого мы выбили.
Как вы думаете, Путин знает про историю со свалкой в ШИИСе, про эти протесты?
Ну, конечно, знает. Да уже в этом никто не сомневается. Так называемый зомбоящик, как в народе говорится, федеральные каналы рисуют нам образ доброго царя и злых бояр. Но, откровенно говоря, уже это не работает давно даже самым недалеким человеком. Конечно же, он знает. И более того, когда спускали новую атомную подводную лодку в Северодвинске, рабочие Севмаша прямо в прямом эфире растянули огромный баннер, в котором было написано «Владимир Владимирович Путин, отправьте в отставку Орлова». Это был прямой эфир, он это видел, естественно, пресс-секретарь Песков говорил о том, что якобы он не заметил. Но как же он не заметил то, что прямо ему в прямом эфире показывали? И что самое важное, руководство оборонного завода, видя протестную деятельность, которая уже перешла даже на оборонные предприятия, набралась наглости и начала увольнять людей. Вот сейчас в сети появился первый документ, в котором говорится, что сотрудник был уволен. К сожалению, там затерты фамилии, и мы сейчас пытаемся выйти на этих людей, чтобы оказать им юридическую помощь. Я думаю, это сегодня появился документ, этот вопрос одного-двух дней, и мы будем бороться за заводчан. То есть наша позиция такая, что мы не дадим ни за что в обиду заводчан города Северодвинска, и мы их будем поддерживать.
Как вы думаете, вот Ингушетия, Архангельская область, могут ли подобные протесты, на ваш взгляд, вспыхнуть по каким-либо причинам и в других российских регионах?
Да, безусловно, конечно. Они могут вспыхнуть ввиду того, что власть не слышит народа. Власть не хочет диалога с народом. Власть разговаривает с народом только через полицейскую дубинку и приказы. Это будет уже совсем скоро. И когда это будет уже не в двух регионах, а в 10, в 15, им просто не хватит силовиков, чтобы нам заткнуть рты и они обучены для того, чтобы услышать нашу позицию. Либо мы будем доносить ее еще жестче.
Как вы думаете, будет ли в итоге построен мусорный полигон в Шиесе?
Сложный вопрос. Естественно, я как человек, который в протесте, в свою очередь, идеалист, иначе бы этим не занимался. И, конечно же, душевно, так сказать, я надеюсь на то, что, конечно, его не будет. Но может быть всякое. Может быть силовой разгон, массовые избиения активистов. Скажу так, мы будем стоять до конца и сделаем все, чтобы полигона не было.
Боитесь ли вы тюрьмы?
Ну, если бы я сказал, что я не боюсь, я бы вам наврал. Естественно, я боюсь. Но в то же время я осознаю, что а кто, если не я? Проблема нашего народа, русского народа, даже не русского, а вообще россиян в целом, потому что у нас здесь многонациональная страна, в том, что мы все ждем, что прилетит кто-то и все за кого-то решит. Но вот я решил, что я никого ждать не буду, что я буду решать. И так решили многие наши активисты. И поэтому, если мне суждено пойти за идею в тюрьму, я готов.